Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, судя по форуму наших слушателей, наша тема по Суперджету 100 вызвала их пристальный интерес, в том числе и критические замечания, на которые как раз хотелось бы ответить. Вот, например, пишет наш слушатель генерал Дрозд. Вопрос к теме касательный. Понятно, что уважаемые без сарказма ведущие не авиастроители и даже не глубоко интересующиеся авиацией. Понятно, что все знать не получается. Но вот как относиться к такому факту? Человек рассуждает о вещах заведомо неизвестных и озвучивает информацию, не имеющую отношения к реальной. Все мимолетные замечания о катастрофе Ту-144 – это совершенная мурзилка. Ну и дальше идут, так сказать, какие-то общие слова, из которых, кстати, как-то не следует то, чем он, собственно, конкретно недоволен. А вот далее в своем замечании он пишет, катастрофа Ту-144, ее причины настолько, несколько сложнее, чем просто упал опытный самолет. Упоминать об этом мимоходом как-то неправильно. Там был и «Мираж» фоторазведчик по курсу, и блок управления продольной устойчивостью, и крылышки поставили не потом, а гораздо заранее. И экипаж не выделываться решил, а уходил от возможного столкновения. И самолет разрушился именно потому, что его конструкция была не усилена, как на выполнявших пассажирские рейсы и так далее. И что это неправильно сравнивать даже при техническом разборе. Впрочем, надо ждать итогов расшифровки, хотя это уже не тема передачи. Ну, поскольку камень тут брошен был в мой огород, поскольку именно я говорил о Ту-144, то я поначалу отвечу за себя. Я действительно не авиастроитель, но вообще-то по базисному образованию инженер-механик. Так что вещи, касающиеся механических конструкций, они не являются для меня чем-то совершенно чуждым. Во-вторых, я как раз глубоко интересовался авиацией, если можно так сказать. Даже я пытался поступать в МАИ, но в итоге учился в Университете дружбы народов. Но что касается интереса авиации, то он у меня действительно был. Я даже конструировал модели самолетов в детстве. Там более 160 штук, по-моему, их конструировал в свое время. Вот. И вообще те книги, которые касаются авиации, истории авиации, я просто учил в детском возрасте, не по-детски, потому что меня это действительно глубоко интересовало. А что касается катастрофы самого Ту-144, то меня судьба свела в одной из поездок с французом, фотографом, известным французским, Марком Гранже, который как раз являлся свидетелем этой катастрофы, который присутствовал на аэродроме Ле Бурже в этот момент. Он был единственный человек, который в тот момент обладал достаточно современным аппаратом для этого времени, который был заряжен на такую постоянную съемку. И как он мне сам описывал потом этот эпизод, что он после взлета 144-го ТУ как бы отвернулся на минуту и услышал, как толпа так вздохнула резко. И вот в этот момент он, выхватив свой аппарат, обернулся и сделал, так сказать, 4 кадра, которые как раз потом и обошли мировую прессу, поскольку на них было отчетливо видно, как от туполя отламывается голова, как она летит вниз, как потом ее догоняет там тело самолета и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, с одной стороны, увлекаясь авиацией, понимая, что это такое, интересуюсь ей близко, я в то же время также достаточно подробно в свое время, насколько это было возможно в 1974 году, так сказать, изучал и эту катастрофу, и ее подробности тоже. Другой вопрос, что в советское время, конечно, никаких подробных отчетов об этом не производилось, не писалось, во всяком случае, они не были доступны публично, поэтому о том, что происходило реально, можно было судить только со слов очевидцев, одним из которых был Марк Гранже, с которым я и обсуждал подробно эту катастрофу, и плюс то, значит, что следовало вот непосредственно из ее последствий. Значит, то, о чем верно пишет, так сказать, генерал Дрозд, и то, что я тоже упомянул в своей передаче, это то, что действительно конструкция самолета была после этого усилена. И раз она была усилена для этого, значит, надо понимать, что до этого те возможности конструкции, которые в ней заложены, считались нормальными. Вот этот вот как раз несчастный полет на Ле Бурже, он и выяснил, что этого недостаточно, что, видимо, что-то было не предусмотрено. И во всяком случае не было предусмотрено то, что самолет так резко пойдет на взлет. Потому что перелом, отлом вот этой вот головы самолета случился не просто потому, что вот конструкция была какая-то слабая, и рано или поздно голова должна была отвалиться, а именно потому, что возникли перегрузки, связанные с резким стартом самолета. То есть он резко задрал голову и резко пошел вверх. Именно об этом ровно я и говорил. Естественно, что эта часть в дальнейшем была усилена, потому что возможности моторов, видимо, поставляли Туполеву гораздо резче подняться в небо, чем позволяла его конструкция, что и выявилось вот в этот трагический момент над аэропортом Бурже. Что касается самолета «Мираж» фоторазведчика, который якобы перед Туполевым летал, и поэтому Туполев уклонялся от столкновения, вот это, я пользуюсь словами генерала Дрозда, сказал бы, совершенная мурзилка. Да, потому что, во-первых, об этом вот за 40 лет, прошедших после катастрофы, я слышу вообще впервые, да, чтобы там летал какой-то «Мираж». Более того, присутствие...
Не-не-не, Валер, версии были самые разные, включая так. «Марсиан» и «Зеленых человечков».
Ну, нет, ну, я...
если мы говорим серьезно, самолет, который весит хрен знает кто, никогда отклоняться ни от чего не будет.
Я не ерничаю и не шучу, просто хочу сказать, что я сам бывал неоднократно на авиасалоне в Бурже, видел там, так сказать, опытные полеты, и то, чтобы перед самолетом, взлетающим на демонстрационные полеты, кто-то там маячил по курсу, из-за чего, так сказать, он должен был бы уклоняться от столкновения, но это нереально, понимаете, об этом можно говорить в опытах на каком-то там таинственном аэродроме, где какой-то самолет неизвестно взлетел, и кто-то перед ним там непонятно как пролетел, как это было, например, с историей там, с гибелью Юрия Гагарина, там такая версия тоже ходит. Но это было в данном случае на глазах у сотен тысяч людей, и если бы какой-то «Мираж» фоторазведчик там действительно перед ним маячил, значит, это было бы выведено в обвинение там, французской стороне в неумении организовать демонстрационные полеты в первую очередь. Значит, никакое государство, включая советское, никаких претензий по этому поводу никогда Франция не предъявляла. Поэтому я думаю, что тут вот с мурзилкостью обвинений надо как бы разобраться самому генералу Дрозду. Вот. Что же касается общей обстановки и причины, по которой он так резко пошел вверх, то это как раз та причина, о которой я и говорил в своей передаче, и о которой мне сказал Марк Гранже, потому что, естественно, я его спросил, а какой, собственно, был смысл тогда так резко подниматься вверх в воздух, если можно было бы нормально взлететь, нормально сделать там несколько кругов на аэродроме, как он и неоднократно делал во время демонстрационных полетов. Так вот, суть была в том, и как мне сказал Марк, что обстановка на этом салоне была такая. Была конкуренция «Конкорда» и была конкуренция Ту-144. Оба делали взлеты. И когда «Конкорд» взлетел первым, перед ним, да, то он действительно резко пошел вверх и тем самым вот как бы вызвал, так сказать, всеобщее удивление. И, видимо, пилоты Туполева 144-го решили его, как бы, если не повторить, то перекрыть. Вот обстановка, как мне докладывал Марк, это чисто, так сказать, впечатление человека, который был свидетелем того, что происходило на автосалоне, и как это можно было оценить, эту ситуацию. Да? Ощущение было такое, что они хотели их переплюнуть, и поэтому, так сказать, пошли вверх, ну, так же или почти так же, так сказать, резко, как и их предшественник «Конкорд». И вот на этом моменте случилась совершенно неожиданная и ни для кого не программируемая авария. То есть никто не предполагал, что конструкция окажется слабой в этом месте, из-за чего впоследствии действительно она была потом усилена. Происходило ли это в виде крылышек, которые были прилеплены к нему потом, или они были там с самого начала, я не буду спорить по этому поводу. Хотя я помню совершенно отчетливо, потому что собирал модели самолетов, и как раз Ту-144, еще до того, как он вообще начал выходить на регулярные рейсы, он уже существовал в виде моделей немецких конструкторов, которые тогда продавались в Советском Союзе, и я эту модель собирал своими руками. И я знаю отчетливо, что эта модель была без крылышек. Никаких крылышек на носу, на ней просто не существовало. Потом они появились, да, эти крылышки были раскладные, они там как-то выходили в определенный момент при определенных режимах полета, но изначально их не было. Кстати сказать, и у «Конкорда» их тоже не было. Знаешь, так что в этом смысле ничего необычного нет. Самолеты вообще были очень похожи внешне, я бы так сказал, до степени смешения. Поэтому не надо, так сказать, драматизировать нашу передачу и говорить о том, что мы говорим о каких-то вещах, совершенно нам неведомых, и полностью не разбираемся в них, а так просто для красного словца что-то прибавляем, для того, чтобы простым слушателям было понятно и интересно. Я не утверждаю, что мы на 100% глубоко разбираемся в любой технической проблеме, которая связана, в частности, с этой катастрофой, равно как и с катастрофой Суперджет-100, но общую картину себе мы представляем, и представляем ее отнюдь не в объеме, так сказать, вот простого повседневного трепа, а базируясь на неких материалах, которые нам доступны и известны. И вот в частности о таких материалах я вам говорю сейчас. Так что я думаю, что это дает мне достаточное основание для того, чтобы судить, при каких обстоятельствах произошла катастрофа Туполева-144 и сравнивать его в аналогичных ситуациях с Суперджетом-100. Потому что то, что выясняется сейчас, выглядит примерно так, что пилоты во втором испытательном полете на Суперджете хотели тоже сделать какой-то так интересный маневр, то есть пролететь между горами, условно говоря. Маневр, конечно, для регулярной авиации никоим образом неприемлемый, который вообще-то и не должен никогда выполняться, что нормально.
Тем более в такую погоду.
Тем более в такую погоду, но нормальная высота коридора, так сказать, пролета над равнинной местностью, она составляет там не менее 300 метров, а над гористой местностью не менее километра. Это летные правила просто, да? И поэтому, когда запрашивают у диспетчеров снижение ниже вот этой вот предусмотренной высоты, значит, понятно, что экипаж хочет сделать какой-то такой смелый, интересный ход, показать самолет каким-то особым образом, так сказать, в его красе, рассчитывая на свои силы. Вот. И этот расчет оказался, мягко говоря, неудачным. Точно так же, как это было и в Туполеве-144. Я был уверен, например, что конструкторы самолета, закладывая в него определенные режимы, задавали определенный угол подъема его при взлете. То есть не просто так говорили, что вот ребята там взлетайте, насколько хватит ручку газа и руль высоты берите на себя и, как говорится, дальше шуруйте, ничего не произойдет. Там есть определенные параметры, выше которых нельзя подниматься. Их решили немножко эти параметры превозмочь, так сказать, на хочу. Вот просто вот мы такие смелые ребята, пилоты, можем немножко себе и позволить. Вот и позволили. Вот, строго говоря, произошло это. И в этом смысле эта катастрофа очень разнится с тем, что произошло с Суперджетом-100. И я здесь никакой ошибки в наших комментариях не вижу.
Ну, исходя из традиции, которую ты задал, так как я должен сказать, что в то время, когда происходили эти события, мои родители были живы, и оба работали в авиационной отрасли. Естественно, в семье обсуждение, так сказать, этого вопроса велось очень живо, с техническими подробностями, потому что мама у меня работала в КБ Яковлева, а отец работал не Фазотрон, это тот занимался радарной техникой, причем с МИГами, с сухими, так сказать, то есть он тоже был погружен в эту тему. Я в силу того, что рос в этой семье, тоже занимался авиамоделизмом, мои модели хорошо летали, и кордовые, и радиоуправляемые, так сказать, и занимался этим делом, тоже увлекался, все это мне носило страшно интересный характер, и я помню эти обсуждения, то, что та трагедия, которая произошла в Париже, она была абсолютно понятна профессионалам. И, как бы, так сказать, я помню достоверно всю эту тематику. Значит, я хотел бы сказать, независимо от того, какой у меня бэкграунд по этой части и какое есть понимание, какой интерес ко всей этой проблеме, значит, существуют вполне очевидные вещи, что пассажирские самолеты не приспособлены для выполнения фигур высшего пилотажа. К ним относится, в частности, резкий набор высоты, такой вот стремительный, что характерный.
Это все-таки не фигура высшего пилотажа, но, так сказать, достаточно рискованная фигура.
Валера, извини, значит, резкий старт с набором высоты — это фигура высшего пилотажа. Речь идет в споре о, так сказать, об этом угле. Вот он за определенным углом, это фигура высшего пилотажа. Классический пример — это, так сказать, Кобра Пугачева.
Я на том, же салоне Бурже я видел, когда истребители, например, там, поднимаясь с взлетной полосы, дальше вот наши, в частности, сухие МИГи, вот стартовали совершенно вертикально. Вот это было.
Только они это делают... Нет, подожди, это разные вещи. Значит, самолет в состоянии лететь строго вертикально, но очень короткий промежуток времени, потому что... так сказать, его тяговые, если это не самолет с вертикальным взлетом, а на обычном маршевом двигателе, который он движется, он не в состоянии поднимать себя вертикально с какой-то. Иначе бы это они могли стартовать бы с этого дела. То есть это не реальная вещь. Он идет с замедлением, так сказать. Ну, да. Когда мы говорим о Кобре Пугачева, то с очень большим наклоном, когда движется вперед самолет, и этот наклон постепенно увеличивается вплоть до какого-то переворачивания на какой-то момент, что хвост немного даже опережает нос. Значит, его в состоянии выполнять такие, не все фронтовые истребители в состоянии выполнять, МиГ-29 может. Вот у него такая возможность есть, и он эту Кобру Пугачева делает. Понятно, что это запредельные нагрузки на целый ряд элементов самолета, которые в обычной жизни не нагружаются. Потому что есть, ну вот те лонжероны, которые проходят по крылу и на которые навешиваются нервюры крыльев, значит, они нагружаются в момент тряски, когда вот воздушные ямы, мы знаем, так, вот там очень большие нагрузки, и он выдерживает. Что касается вот этой носовой части и вот этих усилий, они не рассчитаны. Он рассчитан, в общем-то, к горизонтальному или близко к горизонтальному, или с небольшими уклонами самолетами. Что касается ухода, так, что является побудительным мотивом для того, чтобы произвести вот такой вот сложный маневр. Известна практика катастроф самолетов, включая Ту-154, что самолет, совершая самые разные маневры, если он выходит в какой-то элемент кабрирования, или когда вот это резко задирается нос, то он фактически обречен. Вот из режима кабрирования, как показала практика, практически для пассажирских самолетов, я имею в виду абсолютно точно понятно, значит, фактически выхода нет, потому что и одновременно происходит и помпаж двигателя, и отлом каких-то элементов, и потом очень он сваливается в штопор, причем добро бы в обычный штопор, а то какой-то вариант такого типа сухого листа с разворотом этого самого хвоста вокруг носа. То есть вот какая-то ужасная происходит ситуация, из которой выбраться, надо иметь колоссальный запас высоты, колоссальную прочность, колоссальный ресурс двигателя, возможность перезапустить его или еще что-то. Это чаще всего ни у кого не получается, и самолет гибнет. Поэтому кабрирование, а здесь элемент кабрирования на взлете, так сказать, он присутствовал, оно чаще всего действительно приводит в случае пассажирского самолета к каким-то крайне негативным результатам. Теперь разговор о том, от кого он уходил и как вариант все это дело. Я согласен с тобой, что это Мурзилка, потому что самолет такого размера, такого веса, такой скорости и такой инерции ни от чего уйти не может. Вот в стратегическом плане. Это не легкомоторный самолет, который увидел где-то что-то и ушел влево-вправо и как-то лихо развернулся.
На то, что мы видим... взлете.
Да, особенно на взлете. Это где он вообще, он работает, он идет сугубо по какой-то вполне понятной... понятной траектории, отклониться от которой он ни вправо, ни влево, так и не развернуться не может. У него все режимы самолета, вы обратили внимание, может быть, когда взлетали на пассажирском самолете, они даже свет отключают в салоне в момент взлета, потому что все элементы самолета на взлете работают на пределе. И, значит, даже экономия на электричестве, она, оказывается, дает большую систему управляемости вот, при мощных двигателях, которые вроде бы генерируют черти чего. В этот момент все отключается, чтобы самолет взлетел. Когда он переходит в стационарный режим, так сказать, там можно включить и то, и все, и кондиционеры, и все что угодно. А в этот момент отключаются и кондиционеры, и освещение, для того, чтобы только он взлетел безаварийно и принял какую-то горизонтальную форму. Поэтому уйти самолет и... попытка, так сказать, о том, что я вот так резко на себя дерну ручку, и от какого-то, которого я, кстати, увидеть-то не могу, что там говорить. Ты не замечаешь, что у тебя впереди, так и ты не в состоянии реагировать. Это нереальная вещь. Версий на эту тему много. Версии заговора все присутствуют. И трубку топливопровода перекрыли, и самолет-разведчик там летал и не один, а три, и их никто не заметил. И марсиане там лучи зеленые посылали. И, значит, мы, уважаемый генерал, товарищ генерал, мы этих версий, лично я прочитал штук 15, самых разных, с разной степенью бреда, с разной степенью убедительности. Значит, что является вот существенным, так бритва Акама, так сказать, она совершенно, совершенно точно говорит. Не надо изобретать сущности сверхнадобности. Потому что это была страшная трагедия, это было действительно сложилось, так сказать, обстановкой на аэродроме, все, и привела к этому ужасному результату. В частности, это была одна из причин, почему этот проект в итоге свернули. на самом деле не главное. Скорее всего, экономика полета этого самолета, то, что показали перелеты от Москвы до Алматы, она оказалась так и невыгодной. Просто даже в советское время все-таки о деньгах думали, и оказалось, что эксплуатация самолета дорого, инфраструктура не подошла, ни аэродром, ни техника, ни обслуживание, ни многое-многое другое. И в итоге этот проект свернули, а не по причине гибели. Но она внесла какую-то лепту в это. То же самое происходит, почему мы провели аналогию с Суперджетом. Не эта авария является самым страшным для самолета, для судьбы, так сказать, этого самолета, не является самым страшным препятствием. Самым страшным препятствием является существование Путина во главе государства. Вот это является основной причиной. И мы это убедительно доказали. То, что связано с финансированием, то, что связано с развалом авиационной промышленности, то, что связано с недостатками планирования, причем начиная от куда его задействовать, какой тип самолета заказать для изготовления. И лоббистская деятельность Погосяна и его компании, и многое-многое другое. Вот это является причиной. Но, к сожалению, вот эта ужасная трагедия, которая произошла, я еще раз должен высказать соболезнования и, так сказать, родственникам экипажа, и погибшим там, и донезийцам, кто же есть, сочувствие по этой части. Вот эта трагедия, она вносит свою, к сожалению, негативную лепту. И сама процедура проведения демонстрационных полетов, она вызвала ассоциации Су-44, о которых ты говоришь. Вот это дает нам основание, а не технические подробности, потому что, и в чем я согласен с господином Дроздом, истину не знает никто. Ни мы с тобой, ни генерал Дрозд. И, скорее всего, комиссия до конца, вот точности, которой она разбирается, она до конца может их не знать, что послужило причиной. Но в политическом смысле, то, о чем мы говорим, ассоциации напрашиваются крайне неприятные вот между Суперджетом и Ту-144. И вот этот груз проблем, так сказать, который существует в Суперджете, может стронуть лавину этих проблем, вот этот вот камушек, связанный с гибелью этого самолета. Вот мы о чем говорили, а вовсе не пытались докопаться до истинных причин. Может, действительно марсиане сбили, мы же не знаем.
Нет, ну, я, разумеется, не марсиане, но если говорить еще раз о параллелях с Ту-144, некоторые параллели действительно напрашиваются, потому что ведь в тот момент, когда проект Ту-144 закладывался только, да, он закладывался все-таки в расчете, и это была здравая часть по сравнению с Суперджетом 100, он закладывался с расчетом именно на советский рынок, а не на экспорт его куда-то. То есть о том, чтобы 80% самолетов экспортировать за рубеж, а 20%
использовать. Ну, наши самолеты в то время вообще туда не пускали, в принципе. Там наши самолеты, в принципе, не сертифицировали, не пускали. Это было черти чего. Уже проиграли его шумности или еще к чему-нибудь, сказали бы, не то топливо у вас, еще что-то. Его бы не пустили туда, тем более в конкуренции с Конкордом.
Но тем не менее. Значит, вопрос ведь, когда ставился на уровне технической разработки, был примерно такой, что из Москвы во Владивосток полет занимает 12 часов. Для этого времени уже был соответствующий лайнер, это Ил-62, как раз дальнемагистральный, который реально такие полеты совершать мог и совершал. Что было долго и достаточно трудно. Я сам летал.
Валер, у нас передача на самом деле должна быть поправочка. Он летел до Хабаровска. В Хабаровске садился на самолет, на аэропорт, который принимал Иж-62. Да. И потом двумя Ил-18 перебрасывал этот рейс из Хабаровска в Владивосток. Ну, понятно. То есть он теоретически мог сесть в Владивостоке, но только на уровне летчика-испытателя. То есть и без груза, и там. В принципе, аэропорт принимал Ил-62, но обычные летчики на это расстояние не летали с грузом, потому что сам Владивостокский аэропорт недостаточно хорош для этого. Поэтому этот рейс его разбивали на две части. Из Хабаровска летели двумя Ил-18-ми до уже
Владивостока. Ну, во всяком случае, на уровне идеи такая идея прорабатывалась, даже если это был Хабаровск, это все-таки гораздо ближе к Дальнему Востоку, естественно, и к Владивостоку, чем Москва. Вот, тем более, что он является своего рода региональным центром, не менее важным, чем Владивосток. И даже на уровне полетов Москва-Хабаровск все-таки пролетать эту дистанцию за 3-4 часа, а не за 10-12, это был существенный выигрыш, ради которого считалось, что есть смысл запускать в эксплуатацию сверхзвуковой самолет. Знаешь, и, собственно, уже на этапе его как бы проектирования и создания выяснилось, что двигатели потребляют такое количество топлива, что он с переходом на сверхзвуковой режим и так далее, вот выполнить этот рейс нормально не может. Ну вот, и эту задачу так до конца не удалось решить и до самого конца, значит, окончания.
Ну, поэтому он начал летать в Алма-Ату.
Да, он поэтому начал летать в Алма-Ату, там с запасом топлива, обеспечивавшего ему чуть ли даже не возврат обратно в Москву, насколько мне известно. Вот. Но, во всяком случае, так сказать, та основная задача, ради которой он строился, а он строился не для полетов в Алма-Ату, потому что в Алма-Ату долететь за 4 часа или залететь за 2 часа, это было уже не очень существенно. А вот на дальней дистанции это становилось существенным. Вот. Он решить не мог. Все остальное уже было, это просто конкуренция с Конкордом по принципу, вот как мы в космосе конкурируем с американцами, так тут надо было конкурировать с проектом, чтобы доказать, что Советский Союз самая передовая в техническом состоянии державы. То есть политическая составляющая фактически являлась главным. И вот эта политическая составляющая, она задавала определенную логику поведений, и в том числе летчиков во время этого демонстрационного полета в Ле-Бурже, так сказать, и прочее, прочее. Вот здесь вот с Суперджетом есть аналогия в том, что когда создается самолет, который изначально предназначается вроде бы для российского рынка, и уже на этапе его создания, а мы слышали эту информацию уже не только что, а несколько лет назад, уже на этапе его создания было ясно, что с низким расположением двигателя он для большинства аэродромов на тех дистанциях, на которых эксплуатируется, допустим, Ту-134, на замену которому он предназначался, он просто неприемлем. Тут надо перестроить сначала всю аэродромную сеть, что само по себе, так сказать, не очень простая задача, да, особенно сейчас, прежде чем запускать такой самолет. Откуда появилась переориентация на внешний рынок и стремление вбиться на тот самый внешний рынок, на котором уже сейчас присутствует достаточное количество его конкурентов. Вот откуда берется вот этот вот надрыв для того, чтобы любой ценой обеспечить выполнение этой сверхзадачи, чтобы доказать, что этот самолет может больше, чем любой другой. Вот откуда берется вот этот вот понт, давайте мы попробуем пролететь там, где никто не пролетал, потому что доказываем, что наш самолет самый лучший и что, следовательно, надо покупать его. Вот отсюда берется вся логика событий, которая в конце концов и приводит к вот этой вот катастрофе. Так что в этом смысле...
Ну, тем более, что невозможно дождаться нормальной погоды, надо выполнять обязательно рейс прямо сейчас и еще пижонить во время этого рейса. То есть тут много составляющих.
Ну, Саш, я думаю, что даже при нормальной погоде летать в незнакомых горах, да, даже при условии, что все легко и ясно.
Валер, но когда есть видимость, это все-таки проще,
так сказать. Ну, это проще, нет, конечно, но самолет не того калибра все-таки, да, чтобы это не двухмоторный самолет, понимаешь, это не, то есть не легкий самолет, который может там где-то лаврировать и подставлять себе такое маневрирование. Это даже при ясной погоде, это вещь крайне опасная, понимаешь, то, что люди на нее пошли, видимо, обстоятельства, так сказать, в которых оказался весь этот проект, они подтолкнули определенным образом их к такого рода решению. Потому что есть закупки, значит, есть работа, значит, этот проект работает. Нет закупок, нет работы, проект свертывается. Знаете, вот эта вот логика. Это логика, которая была задана режимом и тем условием, в которые был поставлен проект Суперджет 100, который таким образом сейчас потерпел самое значительное, конечно, свое крушение, потому что, что бы ни говорили о том, какой хороший самолет, но начинать его жизнь вот с такого вот фиаско, и тем более на зарубежном рынке, на который он рассчитан, это, конечно, в первую очередь быть готовым к тому, что его за рубежом никто не купит. Его там будут естественно, какие-то...
Ну, или, по крайней мере, затормозятся покупки.
Ну, как затормозятся? Это значит демпинг. Давайте называть вещи своими именами. Если для того, чтобы продать такой самолет, его надо будет продавать по сниженной цене. Ну, на уровне себестоимости, а может быть, ниже себестоимости. А себестоимость, кстати, с учетом того, что проект только что начат, и он еще никаким образом не окупается, она огромная. Знаешь, вот в результате всего этого, значит, как раз это ты, когда самолет производишь там в сотнях или тысячах экземпляров, его себестоимость будет, может быть, уже невелика, и тут ты можешь себе позволить какие-то скидки. А здесь, когда создано всего там 3 или несколько экземпляров самолета, и когда около десятка только продано на внутреннем рынке, причем большая часть покупателей это Аэрофлот, который фактически является государственной компанией и действует по приказу сверху. А там на добровольном уровне купила только один самолет, по-моему, Армавия. Вот. Ну и вот вроде Тансайра объявила о своих закупках там какого-то самолета. Но она тоже находится, как российская компания, под сильным государственным влиянием. Фактически, ведь больше, кроме этого, никаких заказов-то нету. Вот. И предполагать, что здесь сейчас внешний рынок после этой аварии выстроится в очередь за суток.
Ну, что, в Армаве, так сказать, налет 3,6 часа за день средний, так сказать, потому что недоработки в самолете значительные, приходится его постоянно что-то подремонтировать, что-то делать, чтобы не рисковать судьбой пассажиров. Да, выясняется, да, что Армавия тоже никакого счастья не испытывает от эксплуатации этого самолета.
Ну, понятно. Ну, где? Ну, непонятно, что очень попросили, так сказать, купить их самолет с тем, чтобы обеспечить ему какую-то как бы реноме. Вот. И, соответственно, они на это пошли. Но понятно, что любой новый самолет, он обладает определенной степенью сырости. И эта сырость, она сразу же и проявляется.
Я хотел бы в заключение сказать уважаемому генералу, мы и по политике неоднократно высказывались, так сказать, объясняли свою позицию. Мы много знаем. Если мы берем какой-то сюжет, мы находимся между Сциллой и Харибдой. Мы, с одной стороны, рвемся рассказать об этом как можно подробнее, чтобы это носило достоверный характер, и приводим аргументы, доказывающие. Или мы вскользь о чем-то упоминаем, чтобы рассказать, вернуться к каким-то значимым вещам. Мы, к сожалению, обидели ваше профессиональное чувство, что не рассказали то, что мы знаем по этому поводу. Но вы поймите и нас. Мы не в состоянии все по каждому позиции рассказывать все детально, то, что происходит. Мы ограничены каким-то временем и хотим рассказать о политической составляющей, а не о технической составляющей самолета. Это вовсе не говорит о том, что мы дилетанты, верхогляды, которые походя пытаются обидеть как-то профессионалов, к которым вы бесспорно относитесь, если вы действительно носите генеральские погоны. Но, значит, вот вы и поймите и нас тоже. И давайте попытаемся без обидных слов про Мурзилку и про доверие, так сказать. Пишите, мы ответим на вопросы, мы в какой-то степени демонстративно посвятили этому ответ на, так сказать, на эту претензию. Давайте как-то корректно вести себя на форуме по этой части. Спасибо.